телефон для повідомлень 093 558 44 12.
І це телефон для повідомлень в нашій сьогоднішній програмі «Запитання і відповіді по Біблії». Дорогі слухачі, якщо вас цікавлять якісь запитання, ви щось не розумієте, читаючи Біблію, або вас цікавить ваше духовне життя і устрій у ньому, ви можете телефонувати нам прямо зараз у нашому ефірі. Наші телефони для цього 280-03-05 з кодом міста Києва 044, а також 067-123-75-75. І телефон для повідомлень ви також можете надсилати нам повідомлення ваші за номером 093-558-44-12. І також наш скайп «Світле радіо» англійськими літерами разом. І на ці запитання буде відповідати Олексій Волченко, який сьогодні у нас у студії. Вітаємо вас, доброго дня. Доброго дня ще
Добрий
раз.
Добрий день.
Так, і ми маємо вже на сьогоднішній час декілька запитань. Перше з них. Можна попросити розповісти гостя власне свідоцтво прояву Духу Божого через нього особисто у звільненні від бісів чи хвороб?
Ну, при служениях были свидетельства, что после моей молитвы уходили боли. И даже есть одно свидетельство, что женщина получила исцеление от рака. Но изгнания бесов у меня не было. Ну, хотя молитвы были, но свидетельства вот такого изгнания у меня нет. Но, опять же, Господь говорит, что 1 Коринфянам 12 глава, что одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, а иному дары исцелений. Вот у меня как раз нету такого дара исцеления. И более того, чтобы изгонять бесов или там нечистых духов, опять же, иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов. Да, поэтому не все могут исцелять, и не все могут изгонять духов. И вот так вот огульно возлагать руки на всех больных, это, ну, если не видим и не имеем развлечения духов, то нельзя за каждую проблему или за каждую болезнью видеть нечистых духов. Потому что тогда, получается, Елисей заболел и умер, там Трофим, Иезекия заболел смертельно. То есть нельзя сказать, что они были одержимы духом нечистым. Они просто заболели. И поэтому не все, согласно Писанию, могут исцелять, не все могут изгонять бесов. То есть Бог один, но одному дается духом дары исцеления, другому развлечению духом, а иному слово знания. Поэтому
разные. Мені ще буде запитання по цій темі, але зараз у нас є телефонний дзвінок. Доброго вам дня. Вітаємо
Добрий
вас день. В ефірі.
Добрий день.
Божих благословений вам. Это сестра Зоя, Харківська область. І у мене такий вопрос. 1 Иоанна 5, 16, 17. Грех на смерть и грех не на смерть. Вот такой у меня вопрос.
1 Иоанна
5, 16, 17.
5, 16, 17. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. А есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился, всякая неправда, есть грех, но есть грех не к смерти. Но мы уже этот вопрос поднимали в другой плоскости, именно то, что согрешает, когда кто скажет хулу на Сына Человеческого, тому простится, а кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. Это примерно та же, тот же вопрос, только с другой стороны, другая плоскость. То есть тот человек, который осознанно отвергает Бога, который отвергает Духа Божьего, отвергает Бога как такового, ну, того, хотя все равно, наверное, можно о нем молиться, но именно вот тот, который осознанно не хочет принимать Бога, особенно тогда, когда вот он, ну, я даже не знаю, ну, то есть вот он верит, или даже не знаю, верит во что он, но он осознанно не хочет принимать Бога. Остальные все, ну, все прощается, даже хула на Иисуса Христа прощается, потому что это как бы воплощенный Бог, и он был на земле, а Бог сказал, кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. Это, как правило, те люди, которые уже познали Бога, это те люди, которые услышали Бога, узнали, даже познали Духа Божьего и приняли Духа Божьего, но после того, когда приняв Духа, опять осознанно грешат, для таковых уже нету жертвы Христа, написано. То есть, ну, тут уже другое отношение.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня.
Так, я таке питання, я почула в одній з ваших передач, що ведучі сказали, що в першу неділю місяця ми будемо приймати Євхаристію. Як розуміти слово, що це означає Євхаристія, і як його правильно розуміти? Євхаристія, вечеря Господня, чи спомин смерті Ісуса Христа? Прошу.
То, что вы сказали, все это соответствует тому, то есть причастие, когда мы причащаемся, то мы смерть Господню возвещаем, согласно 1 Коринфянам 11 главе. И поэтому, когда мы причащаемся крови Христовой, мы действительно смерть Христову возвещаем. И через то, что мы думаем о том, как Господу было, что Он претерпел ради нас, и тем самым мы делаем вот это причастие, и тем самым мы вспоминаем Его боль, Его раны, и тогда эти раны нас исцеляют. А каким образом оно называется? Причастие, Евхаристия, вспомин и так далее. Но главное, чтобы мы понимали, что мы делаем. Неважно, как оно называется, главное, чтобы мы понимали, что мы делаем. И кто недостойно рассуждает о теле Христовом, имеется в виду тело Христово в данном случае не тело Христово как церковь, а именно недостойно рассуждает о теле Христовом как теле Иисуса Христа на кресте. И вот когда смерть явилась, смерть Господа нашего Иисуса Христа на кресте, которой мы искуплены. И когда мы рассуждаем об этой смерти, то этим самым мы этими ранами и освобождаемся, и получаем искупление.
Звонок за звонком у нас. Доброго вам дня, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, термины «душа», «сердце» часто не встречаются, где-то они перекрывают друг друга по смыслу. Пожалуйста, особенно «сердце» термин.
Сердце в основном в Писании говорит о том, что это дух, это то, чем управляется жизнь человека. А вот жизнь человека и есть душа. Душа определяет жизнь, а сердце определяет как бы дух. И вот как бы из сердца исходятся источники жизни, не из души. Душа, она вторична после духа, она подчиняется духу. Душа связана с телом больше. А дух – это то, что нам, человеком, порой даже непонятно. Почему? Потому что дух мы можем, вы знаете, как определить? Желаниями. Вот если у нас есть добрые желания, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И поэтому дух человека никто как бы не знает, не видит, не понимает, но мы можем по плодам узнавать духа, то есть к чему стремится наша душа, по нашим желаниям, по нашим стремлениям. Если, допустим, наша душа хочет грешить, делать плохо, злиться, обижается, ненавидит и так далее. То есть это, ну, как бы нечистый дух управляет нашей душой. А если наша душа хочет славить Иисуса, хочет творить добро, хочет прощать, хочет любить, хочет жертвовать, хочет быть в собрании верующих, это значит, что, ну, она управляемая чистым духом. Как правило, согласно 7 главы Матфея, 20 стих, по плодам их узнаете их. То есть вот эти плоды и показывают, где наша душа, кто нами руководим. То есть больше всего хранимого храните сердце свое, ибо из него источники жизни. Жизнь исходит из сердца, из духа. Дух, который формирует желание нашей души. Именно желание нашей души. Уже разум воспринимает, это следующая плотская часть. Разум – это плоть, это не душа больше. И вот уже разум воспринимает желание души и идет его исполняет. Разум не определяет желание, разум только исполняет эти желания. И поэтому, видите, какая достаточно сложная ступенчатая иерархия. То есть это разум, плоть, душа и сердце. Вот это тот тайное место каждого человека. Это, есть оно у каждого, ну, вот это тайное место сердца. Другое дело, конечно, у неверующего человека это сердце не принадлежит Богу, оно принадлежит нечистому духу, этому миру, и все рождаются в плоти, рождаются во грехе и подчинены князю, господствующему в воздухе, это сатане. А верующий человек, когда отдал душу свою Богу, он предал как бы душу свою вот этому духу Божьему, он отдал во власть Богу, во власть Духу Божьему. И тогда Дух Божий уже формирует желание души. Это Филиппийцам 2:13, что Бог дает нам и хотение, и действие по своему благоволению. То есть благая воля, угодная, совершенная, совершается в нашем сердце, и мы хотим творить добро, мы хотим быть угодными Богу, мы хотим исполнять Его волю, мы хотим любить людей, любить мир, любить Господа, и у нас другие желания. И всякий верующий человек вам даже расскажет об этом, что когда он принял Иисуса, он перестал хотеть зло и стал хотеть добро, потому что изменилось сердце, изменился дух, и это делает только Господь.
Тобто душа и сердце – понятия тотожні.
Конечно, конечно. Это, ну, с одной стороны, все слеплено, с другой стороны, все разделено. Но в Писании и так можно смотреть, угу. Но все равно есть четкая граница. Сердце – это дух, душа – это жизнь.
І ще хочеться повернутися до нашого першого питання, там про зцілення у вашому житті. Ви сказали, що для кожної людини є свій дар. Ось це вигнання бісів, зцілення. І в мене таке питання, коли люди практикують покладання рук, коли хтось хворий, і там, ну, не обов'язково це якийсь служитель, то це не працює, якщо, ну, прості там прихожани, церковні один на одного.
Ну, ви ж прекрасно це знаєте, то, що якщо б от так от це працювало, щоб от возложив руку і зцілився. Ну, к сожалению, ми знаємо, що процент зціляючих, ну, очень мал, очень, то есть многие возлагают и молятся, но мало этих исцелений. И еще раз я говорю, то, что, ну, я говорю про самого себя, когда меня спросили. Я знаю, что, ну, одному дается дар исцеления, но другому, иному другой дар, иному вот слово знание. Я люблю знание, я люблю Библию, я просто хочу пребывать в Библии и ковыряться в ней. А другому развлечение духов, я тоже вот иногда, ну как, я понимаю, все немножко, ну, в этих дарах, наверное, присутствуют, да, потому что вот мы заходим в какое-то помещение и чувствуем, ну, все, нам оттуда надо бежать. Ну, какой-то дух нечистый. Мы все это где-то чувствуем. Но вот так, чтобы за вот этой болезнью стоит нечистый дух, или он просто болеет, у меня этого нет.
Маємо два телефонні дзвінки. Перший дозвонювач. Доброго вам вечора.
Здравствуйте. Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
Можно вам вопрос задать? Это Василий Киев.
Да, да.
Мне вот по Матфею 25:41... Там он поставил одних по правую, вторых по левую сторону. Потом сказал, отойдите от меня, проклятые. Вот те пять дев, которые имели масло, они шли за Иисусом, но он закрыл дверь. Они могут относиться к этим проклятым, он как отделил их от себя. И много есть в Библии местописаний, где об этом говорится. Кто такие проклятые? Объясните, пожалуйста, нам.
Да, это сложный вопрос. Пять дев, и пять дев, они все были невестами, они все ждали жениха, они все имели светильники, все имели масло. И пять вошло, а пять не вошло. И те, которые потом пошли покупать масло, пришли, и Господь сказал: «Я не знаю вас». То есть они не вошли. Потом 25 глава идет, и там перечисляется такая ситуация с талантами, что в доме господина были рабы, то есть все были рабы, и у всех Господь был Богом. Одному дали 3 таланта, 5, одному 1. И тот, который закопал талант, выгоните его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Невзирая на то, что он обладал талантом, он имел дар от Бога. Дар от Бога по благодати он имел, но он закопал, не реализовал, не принес прибыль Богу. И точно так же пастырь отделяет овец от козлов. Это все его стадо, эти овцы и козлы, это и все его стадо. И он в своем стаде разделяет овец от козлов. И те овцы, которые приняли вот эту любовь Божию, вот этот дар, и реализовывали его, передавали любовь Божию, они вошли. А те, которые не передавали, будучи быв в стаде Божьем, но приняв дар, но закопав, и не принося прибыль Богу, не реализовалась любовь, не появилась любовь. Мы спасаемся любовью Божию через веру. Мы через веру обретаем любовь Божию. И обретая эту любовь, мы эту любовь должны давать, нести, реализовывать эту любовь. И кто не любит, тот не познал Бога. Или, допустим, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. То есть вот эта любовь должна совершиться. И если любовь не совершится, мы остаемся плотскими, земными, эгоистами. Мы остаемся вот той непреобразованной душой, которая не преобразовалась, будучи имея дар Божий, дар по благодати Духа Божьего. Но у нас столько мест Писания того, что те люди, которые получили Духа Божьего, но опять запутались в этих сквернах этого мира. Лучше бы им не познать пути правды, не познать имя Господа, чем опять познав и опять запутываться в этом мире. Поэтому рождение свыше – это начало пути. И вот эта 25 глава Матфея, она настолько важна для каждого верующего человека. Когда мы приняли Иисуса, мы получили начаток Духа, потом мы должны возгревать этого Духа, получить эту любовь в полноте и потом любить. Любить и радоваться. Радоваться в этой любви и приносить плод Богу. Приносить Богу спасенные души, свидетельствовать о славе Божией, свидетельствовать о любви Божией. И чтобы люди принимали эту любовь и передавали ее дальше и дальше.
Ми мали ще одного дозвонювача. Чи дочекалися нас? Доброго вам вечора. Алло? Алло? Мабуть, що не дочекалися, але ми маємо повідомлення. Ви нам ще раз зателефонуйте. Нагадуємо наші телефони. Поки що така пауза. 044-280-0305 та 067-123-75-75. Ви можете задавати ваше питання у прямому ефірі. Тож наступне. Верующие ненавидим родственниками и христианами. Один в мире. Как так жить? Написано, что на небо, в город не войдет ничего нечистого. А, це, мабуть, інше питання.
Да.
Якщо християнина усі ненавидять, і родичі, і християни навколо.
Вы знаете, когда человек принял Иисуса Христа, Сына Божия, он получил начаток Духа, он получил светильник, он получил вот это масло, он получил свет Божий внутри, в сердце человека. Но рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. Рождение по плоти остается. И плоть, она по своей сути эгоистична. И она будет жить до последнего дыхания нашего, пока мы находимся на этой земле. Поэтому мы каждый день должны умирать, смирять, порабощать тело свое и так далее, сораспинаться, потому что плоть, она имеет силу. И тот человек, который принял Иисуса Господом, он еще младенец во Христе, у него есть начаток Духа, но плотские претензии, притязания, они все равно еще воздействуют. И еще раз говорю, они будут воздействовать, ну, до конца нашего пути на этой земле. Но Бог освободил нас. Если раньше мы были рабами плоти, то сейчас мы уже не рабы плоти, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. У нас есть вот этот светильник. Поэтому задача такая – переориентировать свой взгляд с мира на Бога. Вы понимаете, мы должны наслаждаться Богом, наслаждаться Писанием. Мы должны быть счастливы в одиночестве. Тот, кто несчастлив в одиночестве, тот еще не нашел Бога так, как должен найти. Он должен быть счастлив в одиночестве. И человек никогда не может быть счастлив чем-то, там, другими людьми, общением, мужем, женой, детьми и так далее. Нет, человек должен быть счастлив в одиночестве. И вот более того, когда человек счастлив в одиночестве, тогда, когда кто-то с ним встречается, он может делиться тем счастьем, которое он обрел в Боге. И наоборот, когда человек, ну, ему плохо одному, он хочет всегда общения, шума и так далее. Он по своей природе, он эгоист, как бы, как вампирит что-то. И поэтому мы самое главное, вот Бог дал нам самого себя и дал нам свою любовь, дал нам свое общение, дал нам драгоценное вот это вот Слово Божие, в котором, когда мы пребываем, мы получаем откровение о Его любви. И когда мы принимаем вот эту любовь Божию, мы уже понимаем, что нам просто ничего не нужно, нам никто не нужен. А Павел говорит, уже желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Поэтому эта проблема, это проблема духовного роста, познания Господа Иисуса Христа. Это тоже вот предыдущий вопрос Василия, да, что вот как же, ну они же дети Божьи, они же с маслом пришли, они же невесты. И вдруг он говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас, закрыл перед ними воротами и все. Это то, что любовь Божия не совершилась. Исайя 61:10. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, как невесту украсил убранством». Смотрите, сколько радости того, что Бог нашел тебя. Вот Бог нашел тебя, Он любит тебя, Он знает тебя. Он так хочет быть с тобой, Он так любит тебя, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому ищите Иисуса, и вы найдете сокровище. Вы продадите все и купите только эту жемчужину. Вы продадите все и купите поле, на котором спрятано это сокровище. Вам ничего не нужно будет, вам нужен будет только Господь. Вы никогда не сможете напиться вот этой благодати от Господа. Вам никогда не будет скучно, вам никогда не будет одиноко. Ищите Иисуса, и у вас все впереди, и вы увидите такое, что даже просто трудно себе представить.
Дякуємо за таке натхненне слово. І ще ось повідомлення від Миколи ми щойно отримали. «Если рождение свыше – это начало пути, то каков же конец этого пути? И какие еще вехи или шаги можно назвать на этом пути?» Ну, этапы, я так зрозуміла.
Да, ну, если мы откроем Писание, Римлянам 5 главу, по-моему, Римлянам 5:9-10. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». То есть мы уже оправданы, когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим, и мы родились свыше. Мы уже дети Божьи и уже оправданы, но спасемся, то есть в будущем мы спасемся им от гнева. Или если, будучи врагами, мы примирились уже с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся в будущем жизни Его. Или написано, достигайте спасения душ ваших, терпением спасайте души ваши. Сегодня ближе к вам спасение, чем вчера. То есть это тот образ того, что когда мы перешли из Египта перешли в пустыню. Мы сейчас все в пустыне. Бог, когда мы признали Иисуса Христа Сыном Божьим, кровью Агнца Он взял нас и перетащил из царства Египта и поставил в пустыню. И теперь Он дал нам Слово, чтобы через Слово мы познали Его любовь, чтобы мы не были вот эти пять дев, которые не вошли, чтобы мы не были этот, как этот раб, который закопал талант, чтобы мы не были вот этими козлами, которые не узнали любовь Божью. И вот это период пустыни, мы настолько познаем Бога и подчиняемся, смиряемся, сокрушаемся, как Иисус сокрушился и смирился. И мы принимаем это Слово, и этим уже Словом Бог через это Слово входит Духом Святым в полноте, и совершается уже полнота, совершенство. И вот это совершенство, когда чувства навыкам приучены к различению добра и зла, это только для тех, которые совершенны. А младенцы, они еще не сведущие в слове праведности, они еще плотские, они еще не умеют, они еще они под влиянием плоти, она на них может воздействовать. А совершенные уже желаю разрешиться и быть со Христом. И написано, что сначала семя сеется, потом вырастает колос, потом полное зерно, а потом приходит серп. Так вот, полное зерно должно созреть, созреть в полноте, и тогда Господь пожнет. Пожнет своих, пошлет ангелов и пожнет в жизнь вечную.
В цьому запитанні була така фраза «Каков же конец?» А на відповідь так і проситься «Конец твій буде хорош». Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вам вечора. Алло, слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго дня.
Здравствуйте.
Я хочу задать вопрос на основе притчи про богача и Лазаря. Когда богач попал в ад, а Лазарь попал в лоно Авраама, так мне выник вопрос, а что такое лоно Авраамова?
Лоно Авраамова – это место все равно в аду. Это еще не рай, и это еще не тот город, который Господь построил, потому что написано в 14 главе Иоанна о том, что «Я иду приготовить место вам». То есть Иисус первый, когда Он умер, воскрес, Он приготовил нам место для каждого. И это город. Город, который написан в Откровении. Это та невеста Христова. Там даже есть размеры, по-моему, 2400 километров, 2400 и 2400 ширина, высота, глубина. И это город, в котором золотые улицы, в котором наша обитель. Но это приготовил только Господь, и туда никто не заходил. А лоно Авраамово, оно все равно было в аду, но оно было отделено, оно как бы было выше, и там были праведники, но оно было в аду. И почему? Потому что богач, который умер, он увидел Авраама и увидел нищего Лазаря. И они видели друг друга и общались. Это было как бы одно место. Почему? Потому что в тот город, в тот рай никто не может войти без искупительной крови Иисуса Христа. И Авраам, и Илья, и Моисей, никто туда не мог войти без искупительной крови. Должно было совершиться искупление. И вот этот город, о котором Авраам верил, написано в Евреям в 11 главе, что Авраам вышел из Ура Халдейского, вышел из Харана и пришел в землю, которую Господь ему дал. И он на этой земле, обетованной от Бога, обитал в шатрах, как на чужой, с Исааком и Иаковом. Ибо он ожидал города, художник и строитель которого Господь. Ну, чтобы мы понимали, в Уре Халдейском была уже канализация. Ну, чтобы мы понимали, из какого цивилизованного места вышел Авраам. И чтобы мы понимали, что он не строил города, не строил башни, не строил водопроводы, акведуки, цивилизацию вот эту. Он был в шатрах, ибо он ожидал города, художник и строитель, которого Господь. И поэтому мы должны понимать, лоно Авраамова, все, что до Христа, это все и все еще преисподняя, это все еще не свет. И свет – это только тогда, когда Господь, первенец из умерших, Он вошел туда и всех своих туда привел.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ще приблизно 10 хвилин нашого ефіру залишається. Я читаю наступне запитання, яке нам надіслали у повідомленні. Написано, що на небо в город не войдет нічого нечистого. То тогда зачем там листья для исцеления народов?
Да, у нас периодически возникает такой вопрос. И попробуем опять на него ответить. Или давай сначала
да,
примем.
Да, давайте. Звонок. Слухаем у вас.
Это хлеб насущный, еще раз Василий с вопросом. Угу. Александр Анатольевич, простите, пожалуйста, здесь вот поступила мне информация от человека, который еще, в общем-то, как бы младенец, и он спрашивает, а можно ли попасть на... вот хлеб насущный на Пушкинское 32, потому что он, я еще такой слабый, а у вас такие там зубастые все. Может быть, я там ничего не пойму. Вы можете как-то объяснить мне это? Возможно ли такому человеку быть на этом служении хлеб насущный?
Можете приходить на Пушкинскую 32, все можете приходить. Нету такого, кто-то говорит твердая пища, кто-то говорит молоко. Все Писание Богодухновенно. И если человек ищет истину, то он обязательно ее найдет. Мы все вместе там ищем истину, поэтому мы вас приглашаем. Не смущайтесь, не стесняйтесь, будем вместе славить Господа і искать істину.
Дорогі слухачі, мені просто щойно спало на думку, ми в Ютубі викладаємо цю програму у повній версії, а також ділимо на коротенькі запитання. Я уявила собі це коротеньке запитання. Можна ли мені приходити на Пушкінську 32? Ну що ж, ми, мабуть, продовжимо відповідати на це питання про листя для исцеления народов.
Да, давайте попробуємо понять. Ми... Нет, тут Это не написано, это мы можем обсуждать, думать, приближаться, как бы рассуждать или вникать, можем предполагать. И вот у нас, допустим, есть такие данные, что до создания Земли сатана и треть ангелов отошли от Бога. Вопрос, как они могли отойти от Бога? Вот они же как-то отошли от Бога. Мы не знаем, как это произошло. Мы знаем, что только вот Иуды 1.6. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня». То есть они как-то отошли, они как-то не сохранили своего достоинства. Как-то они стали неверными, и мы не знаем, как. Но мы знаем, что это, наверное, возможно. Раз они на небе, были на небе и не сохранили своего достоинства. И может быть, поэтому нужны вот эти листья на небе для исцеления сердца, для исцеления народов, для того, чтобы та душа, которая там попадет, чтобы все равно нам надо питаться Иисусом. Вы понимаете, что мы рождены Иисусом, возрастаем Иисусом и будем жить вечно все равно Иисусом. И мы все равно как бы вот это Евхаристия или причастие, которое мы здесь делаем, и вот эти листья, потому что дерево жизни – это и есть Иисус Христос. И тоже мы вот таким образом примерно будем причащаться. Мы всегда будем иметь нужду в Боге, неважно где мы, на небе или на земле, на небе тем более. Вот, и поэтому мы как рождаемся им, как спасаемся им, и также будем жить им. Римлянам 11:36, ибо все из него, им и к нему. И Колоссянам 1:17 написано, все им стоит, все им стоит, и сейчас, и потом, и тогда, и было, и есть, и будет. То есть все существует им, и поэтому нам он нужен всегда. Нам всегда нужно причащаться к Богу. Нам всегда нужен Господь. Мы не можем быть без Бога. И даже на небе, наверное, мы не можем. Нам надо всегда быть в Нем и быть, чтобы Он был в нас, как Иоанна 17:21. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, я в Тебе, так и они да в нас будут едины». Вот это единство – оно должно быть всегда. То есть это вот символ, можно сказать, эти листья того, что нам нужен всегда Иисус. Всегда-всегда. И вот эти ангелы, которые отпали, это свидетельство того, что на небе все-таки без самого Иисуса, без самого Бога, воплотившегося, умершего и воскресшего, без причастия к Богу, все равно нету твердого основания. Нужно держаться Бога всегда.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго вам вечора. Але для початку зробіть тихіше свій приймач або вимкніть його.
Я до Олексія Анатолійовича.
Так, слухаємо.
Тут у Луки 2:34 є така фраза. Ось призначений цей багатьом на падіння і уставання в Ізраїлі. І на знак протиріччя. Як правильно розуміти ту фразу, правда, на українській?
Ну, это тогда, когда Иосиф с Марией пришли в храм с Иисусом, с маленьким, и Симеон взял на руки и говорит: «Отпускаешь ныне раба, потому что увидели глаза мои». И сказал Марии: «Все сей лежит на падение восстания многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу и откроется помышление многих сердец». Вы знаете, это самая большая, как бы, та проблема, то, что он не мир принес, а меч принес. Не мир принес, а меч. Вот. И восстанет отец на сына, сын на отца, родители на детей, даже написано, и умертвят некоторых. Что это такое? Вот эти пререкания, да? И восстанет многих в Израиле в предмет пререкания. То есть произойдет что-то, что производит разделение. Что это такое? Опять же, давайте сначала. Что такое человек? Человек, рожденный по плоти, он, согласно Ефесянам 2 главы, он грешник. И он стопроцентный грешник. В нем есть грех, он рождается во грехе и подчиняется греху. У него желание сердца греховное, он грешит и даже получает удовольствие от этого греха. То есть он стопроцентный грех. И когда человек принимает Иисуса Христа Сыном Божьим, то этот человек разделяется. Внутри этого человека плоть остается, потому что рождение свыше не аннулирует плотские желания. А появляется еще начаток Духа, появляется свет, светильник Господень получается. И согласно Галатам 5:17, в каждом человеке верующем плоть Духу противится. И она противится в каждом человеке. То есть в каждом человеке верующем идет война плоти и духа. И Господь говорит: побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. То есть мы должны, опираясь на дух, побеждать плоть. И Галатам 5:16: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Или Римлянам 8 глава: духом умерщвляйте дела плоти. То есть мы должны быть, пребывать в этом духе. То есть идет борьба. Точно так же эта борьба идет как внутри каждого человека, точно так же эта борьба и идет между человеками. Потому что если кто-то в семье принял Иисуса, а кто-то не принял Иисуса, и вот тот, кто не принял, вот эта плоть, она противится тому духу, тому человеку, который принял. И поэтому восстанет отец на отца, а на сына, сын на отца, на матерь, на дочку и так далее. То есть это предмет пререканий от того, что, помните, Иисус говорит: враги человека домашние его. Это то, что вот этот один человек принял Господа, другой не принял. И тот, кто не принял, он ненавидит того, кто принял. И потом Иисус говорит: Они любили бы вас, если бы были от мира. Но так как вы уже не от мира, так как я вас забрал от мира, и потому ненавидят они вас, потому что уже другая природа. Появилась другая природа, которая противится. И поэтому это пререкание, которое написано в Луки 2 главе, оно длится до сих пор. И это кровавое пререкание. Это как много крови пролилось и в Израиле, и потом по всей Римской империи, и как сейчас льется кровь. Вы знаете, сколько сейчас льется крови? Просто сейчас каждый год около 100 тысяч людей убиваемые за то, что они верят во Христа Иисуса. То есть сейчас последнее время. Потому что вы знаете, что в 20 веке умерло людей за веру во Христа Иисуса больше, чем за все предыдущие 19 веков. То есть и сейчас каждый год около 100 тысяч, начиная с 2000 года, около 100 тысяч верующих убиваемы. Это те, не считая те, которые потеряли кровь, которые были мучимы, убиваемы, унижаемы, там, изнасилованы. То есть мы этих не считаем, мы считаем убитых 100 тысяч. И поэтому это пререкание длится до сих пор. И вот следующий стих, 35-й, говорит: «И тебе самой оружие пройдет душу, и откроются помышления многих сердец». Вот это оружие, это меч, Слово Божие, Евреям 4:12, по-моему, который проникает до разделения души, духа, составов и мозгов и судит намерения сердечные. То есть это слово проникает во внутренность и разделяет человека внутри самого себя, отделяет духа от плоти. И внутри начинается вот эта борьба. Но слава Богу, что эта борьба есть. Пока есть борьба, значит, мы боремся, значит, мы на стороне духа, значит, мы не проиграли. Потому что как только кончится война, мы станем теплыми, это значит, мы проиграли по плоти. Поэтому надо держаться духа и быть готовым к этим пререканиям, как внутри себя, внутри своего сердца. Это постоянное будет пререкание между плотью и духом. Так и снаружи, так, то есть между, как и в семье, так и на работе или еще где-то. То есть это все равно пререканием будет. Но если мы будем держаться Духа Божьего, если мы будем быть верными, то Бог не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении і дасть подмогу, щоб ми змогли перенести.
Кожен з нас боєць на декілька фронтів. 16:57, уже і час закінчити програму. Олексію Анатолійовичу, дякуємо вам. Ми чекаємо вас, дорогі слухачі, у наступному випуску. Це буде субота, 16-та година також.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.